прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Еще раз всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи Ирина Молотова, журналист, редактор «RT». Ирин, еще раз приветствую тебя тоже.
И снова здравствуйте.
Да, и снова здравствуйте. Телефон прямого эфира. Ждем всегда звонков. 8-495-95-95-91-2. Написать нам можно с помощью мобильного приложения «Радио «Спутник» или сайта «Радио «Спутник». А также можно оставить свой комментарий под нашей видеотрансляцией, которая идет в группе ВКонтакте «Радио «Спутник». Ну или хотя бы сердечко нажать можно, да, поставить лайк, я думаю. Разговоры об искусстве у нас впереди. Ир, тебе слово передаю, чтобы ты рассказала, собственно, конкретную, интересную, забавную историю.
Да, выяснилась просто грандиозная вещь. Оказывается, картина, одна из картин абстракциониста Пита Мондриана висела в музеях разных на протяжении 75 лет вверх ногами. Одна искусствовед взялась за изучение его коллекции картин, работ, и решила, что, кажется, все-таки вот эти там голубые, синенькие, скажем так, полоски, похоже, просто вот там, чтобы вы понимали, о чем я говорю, а для тех, кто слушает, кто не может сейчас загуглить, в общем-то, там изображены разноцветные полоски, то есть там 4 синих, несколько красных, желтых и, по-моему, парочка зеленых.
Ну, которые, да, вот как-то между собой пересекаются, да, такими просто
пересекаются,
полосами,
да. Горизонтальные и вертикальные они. Вот, в общем, выяснилось, что синие полоски должны были быть сверху, а не снизу, как они висели все это, как они располагались все это время. В общем, теперь будут анализировать остальные картины Мондриана и изучать на предмет, а висят ли они тоже неправильно.
Слушай, вот, ну а тебя вот этот аргумент убедил? Ты действительно веришь в то, что, то есть, это не ошибка искусствоведа, который, может быть, сейчас решила прославиться, да, или сделала, может, ну, там, не знаю, поспешные выводы?
Слушайте, я на протяжении пяти лет, собственно, изучала историю искусств. Я прекрасно знаю, что и как делают искусствоведы, особенно на Западе. Я знаю, что это, в принципе, это сделать какой-то прорыв в... чуть не сказала, спорте, в котором уже все было изучено вдоль и поперек на протяжении там более 100 лет, это очень и очень трудно. И да, очень часто, мне кажется, что совершают искусствоведы, точнее, делают искусствоведы какое-то заявление исключительно потому, что, ну, надо что-то уже заявить, уже хочется что-то сказать. Вот, ну, работу нужно написать свою, чтобы получить уже, наконец, философскую степень, да, доктор философии по истории искусства. А в чем, про что, про, я не знаю, левый мизинец на ногах античных статуй, как бы изображали немножко по-другому, чем правый. Ну, действительно, то есть, а я сейчас не шучу, я реально видела такую работу, которая была посвящена, собственно, изображению ступней в античных статуях, да. Не толстенькая, но тоненькая. Поэтому, знаете, как один из моих любимых анекдотов гласит, вот выяснилось, что на протяжении нескольких лет черный квадрат Малевича висел вверх ногами. Вот это примерно, мне кажется,
и то же самое, да, на самом деле, если картину посмотреть, да.
Да. Мы же не можем спросить Мондриана, действительно, а вот вы так хотели, чтобы она висела? Или все-таки по-другому?
Вот у самого художника спросить не можем, но у специалиста точно. У самого художника, я имею в виду у Мондриана, потому что другой художник, Александр Таиров и популяризатор, прошу прощения, искусства, ведущий авторских программ об искусстве, с нами на связи. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Но вы-то поверили в то, что действительно картина Мондриана висела 75 лет вверх ногами, и никто этого не заметил по сей день.
Знаете, что я скажу? Я ее посмотрел внимательно сегодня, и я счел это надуманным, потому что потому как она сделана, есть такое понятие тектоника, это понятие, которое предполагает, условно говоря, зрительный центр и некое основание. Так вот там напряженность полосок в той части, ну, как она висела в нижней части, оно более насыщенно. И я несколько раз посмотрел, и опираясь на свой опыт, вот, я хочу сказать, что висела она правильно, на мой взгляд. Вот, и то, что она сделала, я вполне допускаю, что это было сделано с точки зрения достижения какой-то сенсации, получения сенсации и ее же никто же не может опровергнуть. Она может найти доказательства, она может говорить, что она рылась в каких-то аналах, исследовала что-то, и вот на основании этого она пришла к этому выводу. Но если она посвятила там полжизни своей вот на изучение творчества Мондриана, то я хочу сказать следующее. Вот его творчество, на самом деле, оно настолько специфично, я имею в виду вот абстрактный вариант пересечения квадратов, прямоугольников и вот этих цветовых пятен, что, конечно, все равно это нужно, это должен делать все-таки художник, который имеет некий опыт, некое понимание, как вообще строится композиция, а именно о композиции мы можем вести речь, потому что это абстрактная совершенно вещь. И вот, кстати говоря, у Кандинского был такой момент, когда он сам случайно, по ошибке, повесил работу вверх ногами.
Вот я как раз хотела спросить, было ли такое когда-то, да, то есть как вот можно ошибиться на деле, получается?
Ну, конечно, это было в его частной жизни. Это не на публику у него было, и он, поймав себя на этом, он, собственно, это был один импульс, какой-то вот один из импульсов, который подвел его к пониманию абстрактной живописи. Когда, перевернув работу, он вдруг воспринял ее совершенно неожиданно. Вот. И вот такой эпизод был. А что касается Мондриана, то вот на мой взгляд, я могу совершенно четко сказать, я сегодня внимательно посмотрел на эту работу, и как бы я ее ни ворочил, вот эта вот напряженность, а вы ее видели, наверное, эту работу, да? Напряженность полос в нижней части, она абсолютно объективно говорит о том, что, в общем-то, ну вот на мой взгляд, можно попробовать там сравнить еще, можно вернуться к этому вопросу, но, на мой взгляд, она висела правильно. Потому что если вы ее переворачиваете, то вот эта масса этих полосок напряженных, она нависает над этим. Это ни в коем случае не может иметь места, когда мы говорим о композиции. То есть, опираясь на законы композиции, я хочу сказать вам, как это вам не покажется странным, несмотря на то, что вот это вот растиражированное такое вот известие, это, на мой взгляд, абсолютно недопустимо.
Вот не, ну а может быть, это действительно фейк, ну в том плане, да, что выводы специалиста и того искусствоведа, это они неверны, почему нет? Значит, мы делаем свою новую новость сейчас, да, о том, что опровергаем вот те выводы.
А я вам что хочу сказать. Разве мы не были свидетелями более вопиющих вбросов, да?
Конечно.
Которые оказались потом абсолютно абсурдными. То есть абсурдно в нашей абсурдной жизни, в наше абсурдное время хватает. И когда люди стремятся каким-то образом выкрикнуть свое имя любым писком, чтобы это все услышали, то вполне мы можем допустить, что этот вот какой-то такой вариант, когда вот человек попытался о себе заявить. Какой тоже может быть.
Александр, позвольте уточнить, вот насколько действительно технически возможно допустить такую ошибку, чтобы картину, ну, допустим, да, везут ее в музей, сотрудники, значит, достают, ну, и, естественно, это там под наблюдением искусствоведов, специалистов, если не самого художника, вешают картину, а насколько это действительно возможно неправильно ее, в принципе, повесить?
Ну, если это делают случайные люди, то такое может иметь место. Но обратите внимание, это всегда делают специалисты. И до сих пор, все 70 лет, специалисты это видели, люди, понимающие, это видели. Они давно бы обратили внимание на то, что что-то странное есть в этой картине, если бы это было не так. Значит, вот то, что она делает, все-таки нас убеждает в том, ну, во всяком случае, вот сегодняшний наш посыл заключается в том, что она не права, на мой взгляд.
Ну, я, кстати, должна сказать, что она не просто искусствовед, она к тому же еще и куратор этого музея, сейчас вам скажу, Северного Рейн-Вестфалия в Дюссельдорфе.
Александр уже все сказал, ну и что?
Да.
Ну и пусть курирует.
Я вам скажу, мне кажется, что...
Я вас перебью, да, я скажу одну вещь. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. И никто не имеет права о себе или о каких-то своих посылках говорить как об истине в последней инстанции, о чем я, кстати, всегда предупреждаю, когда начинаю о чем-либо говорить. Но сейчас, когда я говорю о работе, о правиле тектоники, да, о правиле композиции, то масса, плотная масса, она должна быть ниже, иначе, нависая сверху, она постоянно будет вызывать ощущение...
Давить.
И такое ощущение, что работа будет необходима, вот зрителю будет казаться, что необходимо ее все-таки...
Вот... Ее нужно перевернуть, да, абсолютно, да. С вами совершенно
вот
согласна.
Еще раз. Посмотрите на эту картину.
Да, но так вот, почему мне кажется, что немножко важен тот факт, что она куратором является. Потому что она начала эту картину изучать, исключительно потому, что они сейчас проводят новую выставку, собственно, работу Мондриана. Ну, да. Не может, вот почему не исключать тот факт, что это может быть такой пиар-ход для того, чтобы...
Все пришли посмотреть, выставку, как висит картина.
Как она правильно теперь висит, да. Хотя, опять, да, так что... Правда, она еще утверждает, что якобы существует фотография студии Мондриана, сделанная несколько дней после его смерти, где картина стоит у него на мольберте, собственно, вот именно так, как она вот считает правильным. Но, опять же, я эту фотографию не видела, как она выглядит, не знаю, поэтому почему вот это мадам куратор говорит, что она на 100% уверена, что вот так вот, как она ее хочет повесить, это правильно, а остальные варианты неправильные, ну, я не знаю, вот как вы правильно сказали, почему она считает, что является истиной последней инстанцией, ну, как бы не ясно все-таки. И опять же, я согласна с тем, что когда смотришь на картину, там явный композиционный дисбаланс, если будет, если сверху будет больше и толще, ну, как бы... Да, была... странно.
Вот смотрите, там же визуальное напряжение. Вот есть такое понятие ритм. И там он сгущается, когда эти полосы уплотняются. И энергия, масса нарастает там. И поэтому, когда масса нависает сверху, все равно кажется вот это вот ненормальным. И поэтому, вот, на мой взгляд, вот как-то вот так. И все-таки вполне можно
допустить. Я считаю, что аргументов много, на самом деле, Александра, вы провели, и Ира тоже свое мнение высказала. Поэтому, мне кажется, все слушатели, кто у нас сейчас, да, с нами на связи, скажем так, то, мне кажется, мы их убедили, даже если они картину не видели, в искусстве не разбираются так, как вы. Мне кажется, это звучало очень убедительно.
Да достаточно зайти, собственно говоря, в сеть, набрать там картины вот именно об этой сенсационной картине, и это будет
и
очевидно.
Да. Есть еще одна тема, мне кажется, которую стоит нам с вами затронуть, это атаки на известные картины, фигуры, которые в последнее время происходят со стороны различных активистов, да, в том числе. Мы знаем, что там, значит, то краской, то томатным супом, то картофельным пюре, значит, обливают молодежь в разных музеях. Вообще, что это за новые тенденции привлечения к себе внимания?
Кто начнет?
Александр.
Ир, давайте вы. Я потом выскажусь. Я мне много
что смотрите, есть сказать. В этом есть опять элемент сенсации, с одной стороны. А с другой стороны, элемент какого-то вот такого протеста, так выражаемого. А третий элемент – вандализм, который уже имел место в истории, как мы знаем, да, когда картины повреждались, резались, это было неоднократно. Так что мы можем отнести это за счет первого, второго и третьего. Я хочу напомнить, что произошел еще третий эпизод, о котором вы не упомянули, где некто приклеил себя
картинкой с жемчужной сережкой.
Вот, с жемчужной сережкой. Все это есть части вот этого пресловутого пиара, который стал вообще фетишем. И вот те движения или те протестные какие-то группы, которые они представляют, один, второй, третий или еще некоторое число этих людей, они, собственно говоря, и объясняют их действия. Это у нас был тоже некий тоже вот такой, не то чтобы он не нормальный, а своеобразный художник, если вы помните, когда он переехал во Францию, который какими-то способами пытался выделиться. То есть это известный тип девиации, то есть смещение человеческой психики с одной стороны, а с другой стороны вполне сознательное действие, рассчитанное, расчетливое для того, чтобы привлечь к себе внимание. И вот тот первый момент, который мы обсуждали, да, первый вопрос, он в какой-то степени перекликается. Обратите внимание, они и по дате, и по времени совпадают. И вообще тот мир, в котором мы живем, мир пиара, мир клипа, мир какого-то вот этого всхлипа такого, чтобы о тебе услышали, чтобы выкрикнуть свое «я». А это вот девочки Фемин, помните, тоже, которые выскакивают. Что в их полуобнаженной фигуре такого особенного, что они вот думают, что это вот привлечет все вообще внимание. Но, с другой стороны, это повод пропиариться. И на самом деле это произошло. Другое дело, что это идет во вред картинам. Картинам известным. Они, конечно, не берут какого-то неизвестного художника и там обливают все это.
Ну, конечно, чтобы привлечь внимание. Да, там Ван Гог, Мане.
Они берут знаковые, ключевые фигуры, знаковые работы, вот как стога этого Мана, которых он написал, порядка 25 штук. И одну из них взяли, вот облили супом там или кетчупом, я могу ошибаться, но в принципе это вот, вот это одно из таких вот действий, которое, собственно, в основе своей содержит способ выкрикнуть и привлечь внимание.
Да, я тут хочу отметить тот факт, что эти активисты, которые совершают вот эти вот совершенно изуверские, на мой взгляд, поступки, они все относятся к группе, которая называется Just Stop Oil. По идее, их главной, скажем так...
Миссией, спасибо большое, задачей
является полный отказ от нефти, нефтепродуктов. Но это, естественно, абсолютно нереально, это неисполнимая задача. То есть как бы само их существование, само по себе, уже заставляет задуматься о состоянии, скажем так, их психического здоровья, потому что ну, нормальный человек, адекватный, понимающий, не сумасшедший, не может даже надеяться на то, что когда-нибудь
так они очень молодые, судя по видео, нет, Ир? Тебе
они
не кажется?
Молодые.
Да, они очень молодые,
они
в этом, может быть, вообще не разбираются, не понимают, и вот идут. Но это их не оправдывает,
да,
конечно.
Это совершенно их не оправдывает. Точно так же, как не оправдывает их тот факт, что спонсором, одним из главных спонсоров вот этой компании Just Stop Oil является наследница, собственно, нефтяного мультимиллионера, мультибиллионера даже, миллиардера, точнее, Джона Пол Гетти. А Джон Пол Гетти в свое время, кстати, насобирал столько картин знаменитых, хороших, прекрасных, что открыл свой собственный музей в Лос-Анджелесе. Находится очень много уникальных экспонатов и работ. Почему ничего не происходит в музее ее дедушки, вот этой вот Энн Гетти, а все происходит в Европе? Ну, как бы, если ты настолько против, ну вот, пожалуйста, у тебя дедушка заработал миллиарды, открыл вот этот музей, у него, понимаешь ли, и нефть в анамнезе, и в то же время музей есть. Ну вот, приглашай всех к себе, пусть они там приклеиваются, как к твоим картинам, к которым ты тоже имеешь отношение. Но нет, нужно почему-то несчастного Вермеера уродовать и приклеиваться к нему. Поэтому, не знаю, мне просто кажется, что это какая-то безумная совершенно пиар-компания совершенно безумных людей, которые используют молодежь с неокрепшей психикой, втемяшиваем в голову совершенно нереальные какие-то на уровне уже, мне кажется, сектантства идеи.
Вот, а ответственность вот какая тогда такую... должна быть на этих людях?
Ну вот, мне кажется, я тоже не понимаю, почему все знают, кто это делает, кто является спонсором.
Никакого наказания.
И никакого наказания. Вот, если действительно то, что называется, погуглить, да, кто является основателем Just Stop Oil, именно основателем, а не спонсором, то вы найдете очень много интересных, совершенно не интересных, а безумных поступков с его стороны. Он себя и поджигал, он и, по-моему, и руки резал, все это делал на камеру, убегал голым и приклеивал себя к футбольным воротам во время матча. Человек психически ненормальный. И страшно то, что он имеет вот такую вот сильную, во-первых, поддержку и финансовую, и, скажем так, эмоциональную, и то, что он завладевает умами людей. И вот сейчас они приклеили себя к картине, а что они дальше будут делать?
Да, вот получается немного философский вопрос, но вот я, Александр, все-таки хочу его задать, хотя тут ответ в определенном смысле очевиден, но ведь никакой пиар, неважно, какая его цель, кто его организует, но мне кажется, ни один пиар не должен так дорого обходиться настоящему искусству, и вообще такая цена у пиара быть не может. И тут действительно вот ключевой вопрос, а кто за это ответственность потом будет нести? Александр, вам есть что сказать по этому поводу еще?
Во-первых, ничто не ново под луной, да? Что было, то и будет, сказано в Экклезиасте. И мы знаем имя одного из первых вандалов, это Герострат. И с того момента гиростраты никуда не исчезают. Психика людей, особенно вот в теперешних урбанизированных пространствах, она крайне напряжена, и всегда найдется такой человек, который поднимет руку и на такие вещи. Просто, видите, такая вещь, что есть сейчас группа интересов и в целях каких-то политических целей, каких-то идей там, или далеко идущих каких-то планов, могут применяться и использоваться любые средства, понимаете? Вот в данном случае мы обсуждаем вещь, которая должна нас лишний раз обратить наше внимание лишний раз на то, что мир, в котором мы живем, обретает какие-то новые формы, и он становится в большей степени моделируем мы раз, и второе, многое обретает немножко такой искусственный характер. Иной раз даже возникает такое ощущение, где ты не можешь отличить реальности от ее имитации, понимаете, вот, имея цифровизацию эту. И вот это все, когда это тут же выбрасывается в открытое пространство, да, где мгновенно подхватывается в сетях ли, в телевизионных средствах, в средствах массовой информации иного порядка, это обретает уже внутреннюю ценность, понимаете, которую используют в тех или иных целях. Причем это делается с удовольствием. А искусство, особенно искусство известное, искусство знаковое, это один из тех триггеров, как это модно выражаться, или спусковых крючков, который является одним из таких лакомых кусков для того, чтобы взять и использовать это для раскрутки каких-то вот этих... Вот знаете, как бросают камень в воду, да, и идут от него круги. Вот это вот эти круги сейчас расходятся вплоть до того момента, когда, затихнув, они вызовут к жизни другие круги, другой камень, другую историю, которая не применит появиться. Обратите внимание, сегодня мы живем от сенсации к сенсации. И что самое интересное, что мы, желаем мы того или нет, подсознательно ждем новую сенсацию. Когда я себя ловлю на том, что захожу когда в сеть, да, включаю, и пробегаю глазами.
Ну что же сегодня произошло? Александр, вот извините, а вот разве, а я не понимаю еще, знаете, какой практический момент? А как это пронести? Ну вот, а где охрана? Ну когда ты заходишь в музей, тебя, да, осматривают, ну извините, чтобы принести там в пакете суп, или картофельное пюре, или в кастрюле, или в чем-то там это проносишь, ну а что, никто не может это заметить?
А притупляется внимание, когда перед тобой проходят тысячи людей, которых ты проверяешь, где-то ты обязательно можешь пропустить. Люди ведь, те, которые это делают, они готовятся, они наблюдают, и, учитывая особенности, там, притупление внимания, там, или какие-то вот моменты, связанные с отвлечением внимания. Там же еще используются какие моменты? Кто-то идет, вот, это же группа людей, кто-то берет, отвлекает внимание охранника, может быть, два человека отвлекают, мы говорим о двух охранниках. А этот в этот момент проносит каким-то образом. А потом большое ли количество нужно того же супа? Небольшую капсулу брызни на это все, и все уже облито.
Ну, как тогда пронёшь? Я просто хочу сказать, что, значит, в музеях России, может быть, охрана бдительнее, потому что, когда я иду в музей, меня досматривают весьма тщательно. Может быть, я какое-то подозрение начинаю вызывать, не знаю. Но почему-то
нет. У нас реально охрана музеев получше, чем там, да. Это факт, да. Ну, плюс еще обратите внимание, извините, я очень быстро скажу. Вот вы правильно сказали, что там большая группа людей, потому что, смотрите, каждый такой эпизод снимается чуть ли не с четырех разных углов, то есть люди уже приготовились, уже пришли, потому что они точно знают, что сейчас будет, потому что они являются частью этого, этой выходки. Вот, поэтому действительно, когда они проходят толпой, кто-то может отвлечь охранника, там, на что-то обратить внимание, ну, а остальные в это время проскакивают баночками этого супа, и все, пожалуйста, вуаля.
Именно так. Тем более, что через вот эти вот, как их называют, детекторы, они вообще не могут уловить там эту жидкость как таковую. Она не представляет реальной опасности для людей, она представляет опасность для картин. Как это произошло, скажем, когда облили серной кислотой? Ну, это было давно, конечно.
Ну, понятное дело, что да, если хотите, то пронести-то можно, но, наверное, такая акция, тенденция, да, вот с этой порчей искусства должна привести к другой акции, это к каким-то проверкам и к тому, чтобы охранники стали, ну, в том числе в музеях, во всех быть более бдительными. Александр, мы вас благодарим за интересную беседу. Я считаю, что опровержение новости о том, что действительно картина Пита Мондриана висела 75 лет вверх ногами, что это опровержение в нашем эфире успешно случилось. Еще раз говорю спасибо. Художник, ведущий авторских программ об искусстве Александр Таиров был с нами на прямой связи. Небольшая пауза, и мы возвращаемся потом в студию.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.